Я хотел бы рассказать о роли эпигенетики и так называемого генетического шума в жизни клеток. Если как бы вспомнить дарвиновскую парадигму, то значит, основная идея какая там? То там есть изменчивость, которая присуща исходно. Откуда может возникать изменчивость? Ну, просто потому что, когда реплицируется ДНК в клетке, возникают варианты, фактически опечатки. Так что из исходно чего-то совершенно одинакового, всегда за счет ошибок, генетических ошибок, наследуемых, возникают какие-то варианты, которые потом получают преимущество или, наоборот, обладают какими-то недостатками, это называется отбор. И все те, кто не приспособлен, их просто вымывают, они не способны отдать потомство. Таким образом, есть генетическая изменчивость и отбор. И так эволюция по Дарвину происходит. Оказывается, что есть возможность обеспечить изменчивость не в связи с, собственно, изменениями генетического текста, не в связи с наличием мутаций в самой последовательности ДНК. И такого рода комплекс явлений, он на самом деле очень широкий, просто раньше как-то не все понимали, насколько он широкий. Он носит название эпигенетики или того, что находится над генетикой. И в общем смысле эпигенетическое событие подразумевает, или явление подразумевает то, что две клетки различаются друг от друга, мы можем невооруженным взглядом увидеть, что они разные, несмотря на то, что генетическая информация в них одинаковая. И это очень интересно. Возникает вопрос, а как это может быть? Ведь мы же все знаем, что все в генах. Как может быть, что несмотря на то, что рецепт, наша ДНК — это как раз рецепт фактически, да, одинаковый результат блюда в данном случае, клетка, получается разным. И одна из таких причин вот такого рода эпигенетических событий, оно связано с генетическим шумом. Явление генетического шума, оно возникает, причем возникает совершенно с необходимостью, по следующей причине, что когда мы рассматриваем процесс деления клетки, то мы всегда думаем, что после того, как клетка разделилась, возникли две идентичные копии. И действительно, по крайней мере, в случае наследственной информации, ДНК, есть специальные механизмы, которые очень точно обеспечивают равномерное распределение полного набора генов как одной дочери, так и другой при делении материнской клетки. И при этом, если не произошло каких-то дополнительных мутаций в процессе репликации ДНК, то каждая из дочерних клеток является клоном, то есть совершенно идентична материнской клетке с точки зрения генетической информации. Но ведь в дочернюю клетку попадает не только ДНК, туда также попадают цитоплазма родительской клетки. Цитоплазма — это, собственно, то, что составляет клетку. То вот если клетка — это некий мешочек с ферментами, да, тут есть мембрана, и внутри цитоплазмы, в цитоплазме плавает ДНК. Так вот, оказывается, и это принципиально, что если можно передать абсолютно идентичные копии ДНК каждой из дочерних клеток, то абсолютно одинаковое количество цитоплазмы в дочерней клетке передать нельзя. Всегда будет небольшая ошибка. При этом ошибка в этом распределении будет тем больше потенциально, чем меньшее количество молекул нужно распределить. Ну, понять это очень просто. Если в материнской клетке было несколько миллионов молекул, каких-то биологических молекул, то после того, как клетка разделилась, то, наверное, более-менее полмиллиона молекул оказалось в каждой из дочерних клеток. Ну, плюс-минус какое-то число. И в этом смысле генетический шум небольшой. Но если в исходной, в материнской клетке было очень небольшое количество молекул, а в биологии, как правило, чем меньше количество, тем важнее функция, по крайней мере, для ряда молекул это справедливо, то возникает ситуация, когда шум становится очень-очень важным. Представим себе, что в родительской клетке было 6 молекул какого-то вещества. И эти молекулы совершенно свободно распределялись по цитоплазме. После того, как клетка поделилась на условно две равные части, мы, вообще говоря, не можем гарантировать, что в каждой из дочерних клеток оказалось по 3 молекулы. Может быть, там было 5,1, может быть, 4,2. А может так статься, что в одной клетке оказалось 6, а в другой 0. И вот это как раз и есть генетический шум. Конечно, если бы мы посмотрели на тысячи такого рода событий деления клетки, то в целом распределение было бы близко к 3,3. Но всегда будут варианты. И эти варианты представляют собой генетический шум, который, как понятно, тем сильнее, чем меньше количество распределяемых молекул. И наличие такого шума оказывает очень глубокое влияние на дальнейшую судьбу клеток. Например, представим себе, что для перехода в новое качество, для изменения типа ткани, в которой будет образовывать дочерняя клетка, нужно, чтобы какой-нибудь ген выключился. Вот. И представим себе, что в исходном материнском состоянии этот ген действительно выключен, потому что есть вот эти молекулы ингибитора, которых немного, которые ингибируют активность этого гена. После того, как произошло неравномерное распределение молекул ингибитора после процесса деления, может так статься, что в одной из дочерних клеток ингибитора не окажется вообще, ген начнет работать, клетка реально поменяет свое качество. А дальше уже, что называется, дело техники, потому что в клетке есть система специальных таких, ну что ли, положительных связей, которые раз возникнувшее явление, раз возникнувшая неравномерность, неоднообразие, они просто потом уже поддерживаются, есть специальные механизмы для этого. И получается вот что, что мы, начав с клетки одного типа, поделив генетическую информацию совершенно равномерно между двумя дочерними клетками, приходим к тому, что потомство этих дочерних клеток будет совсем не одинаковое. А все началось вот ровно с этого случайного, казалось бы, распределения, неравномерного распределения молекул. Все, что я сейчас рассказал, это такая какая-то теоретическая концепция, то есть, в принципе, она не вызывает отторжения, но так как биология экспериментальная наука, возникает вопрос, как показать, что это так, как продемонстрировать, что генетический шум, который вроде как является совершенно необходимым следствием неравномерного разделения в дочерних клетках небольшого количества важных молекул, да, что он действительно, что, во-первых, что он действительно есть, и что он играет функциональную роль. И прорыв в этом, ну, в биологии, как везде, лучше один раз увидеть что-то, чем вот когда что-то увидишь, то потом точно знаешь, что это так. И в последние лет 10-15 наша способность видеть молекулы, она в живой клетке, она, наши возможности увидеть молекулы в живой клетке резко возросли, и связано это, с одной стороны, с развитием микроскопии, а с другой стороны, с применением совершенно замечательных белков, которые называются флуоресцентные белки. Это белки, которые исходно были, гены которых находятся в медузах. Но выясняется, что такого рода белок и ген можно из медузы извлечь и ввести в любую другую клетку, которая вам интересна. И теперь вы уже просто смотрите за распределением молекул флуоресцентного белка, ну, в каком-то интересующем вас процессе, например, в процессе деления клетки. И смотрите вы за всем этим в микроскоп. И можно себе представить следующую ситуацию, что если у вас есть клетка, в которой есть небольшое количество флуоресцентного белка, который желательно вам еще бы как-нибудь привязать или пришить, есть специальные методы генетические, как это сделать, какой-то интересующейся вас молекуле, важной молекуле, так что она теперь начинает светиться. Да? И вы стартуете из исходного состояния, когда вы можете посмотреть на какую-то клетку и видите в ней некий уровень свечения. И этот уровень свечения просто показывает вам, сколько именно молекул, на которые вы смотрите, в клетке присутствует. А дальше вы просто ждете и смотрите, что происходит с этой клеткой, когда она делится. И вы можете предположить, что у вас будет равномерное свечение после деления, да? Или оно будет резко неравномерным. Выясняется, что оно очень неравномерно, что всегда есть, я не знаю, там, вплоть до 10% клеток, в которых просто очень резкий выброс произошел от среднего по больнице распределения. Таким образом, шум можно увидеть. А дальше возникает вопрос о том, как показать, что он не только есть. Это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы убедить биологов в том, что этот шум важен. Нужно показать, что он действительно имеет какое-то значение. Конкретный пример, на котором можно показать, почему шум важен, генетический шум. Примеров таких много, но вот один из примеров, на мой взгляд, довольно красивый, это то, что мы делаем, когда мы рассматриваем процесс заражения бактериальной клетки бактериофагом, вирусом бактерий. Имеется ситуация, когда клетка, вообще говоря, к этому вирусу устойчива. И вирус ее не должен заражать. Но известно давно уже, что с небольшой частотой, но в одном из 100 тысяч случаев, вирус, тем не менее, умудряется эту клетку заразить. А дальше происходит некоторое его изменение после такого успешного акта заражения. И он после этого приобретает способность заразить уже все остальные клетки. И в результате у вас получается продуктивная так называемая инфекция. Вирус побеждает, клетки все умирают. Возникает вопрос, как это происходит, почему? Ведь генетических никаких здесь изменений не было. Мы точно совершенно знаем, что клетка как была формально устойчива к вирусу, так она и осталась таковой. То, что происходит, оказалось, просто можно посмотреть под микроскопом, потому что была создана специальная линия, генетическая линия клеток, где белок, закодированный в геноме растений, который не позволяет вирусу эффективно размножаться, был слит генетически вот с одним из этих флуоресцентных белков. И, естественно, клетки были все зеленого цвета. Они же устойчивы к вирусу, значит, они зеленые, мы это и видим. Но если посмотреть на много клеток под микроскопом, то видно, что есть клетки более зеленые, а есть менее зеленые. А есть клетки, которые вот в данный конкретный момент совсем не зеленые. Они потом наберут эту зелень, они позеленеют. Но вот сейчас, здесь и сейчас, они не зеленые. А дальше происходит вот что. Если вот на всю эту популяцию клеток, за каждой из которых мы можем следить микроскоп, на самом деле мы такие фильмы снимаем, очень красивые фильмы, если налить на все это дело вирус, то вы видите, что вот те редкие клетки, которые сейчас по случайной причине не имеют белка-ингибитора, они не зеленые, вот вирус, собственно, к нему присоединяется. Он присоединяется и к другим клеткам, но из этого никакого толку не происходит. Но присоединившись к этим редким клеткам, которые в данный конкретный момент, здесь и сейчас, случайно совершенно не имеют ингибитора, вирус умудряется их продуктивно заразить, производится вирусное потомство, которое оказывается модифицировано специальным способом, а дальше инфекция распространяется уже по всей палате, и все умирают. Но можно сказать, что тот пример, который я привел, он какой-то исключительно такой фундаментальный, и вообще для народного хозяйства особого значения не имеет, и почему мы вообще должны про это знать? Я думаю, что про это знать полезно. С одной стороны, это просто интересно, вот осознать, насколько случаев. Хотя вот Эйнштейн говорил, что Бог не играет в кости. Тем не менее, жизнь в кости, безусловно, играет. Но это имеет на самом-то деле медицинское значение, потому что роль случая оказывается очень важна, в частности, при антибиотикотерапии, потому что точно так же, как в случае ситуации с вирусом и бактерией, при применении антибиотиков теперь уже, понятно, всегда будут возникать ситуации, когда на некоторые клетки антибиотик просто не действует. Не потому, что они генетически изменены. Вот сейчас все же очень волнуются о возникновении устойчивых форм бактерий. Здесь мы говорим именно о дарвиновском варианте бактерий, у которых изменена их генетическая структура так, что антибиотик на них не действует вообще. Но оказывается, этого может быть даже не нужно, потому что всегда в достаточно большой популяции бактерий будет некоторое небольшое количество клеток, которые ничем особым, казалось бы, не отличаются от своих товарок. За тем лишь исключением, что просто по воле случая сейчас, в этот данный момент, они к антибиотику устойчивы. И после того, как антибиотик-терапия закончена, эти клетки становятся рассадником, если хотите, источником будущих поколений клеток, и инфекция возвращается.